Сегодня у нас прямое общение с Максимом Осиповым. Вы уже с ним познакомились, если вы слушаете Веда Радио. Неделю назад у нас был прямой эфир. Вы уже узнали, что это за человек, о его духовном пути и вообще, что нам помогает на нашем духовном пути. Этот человек с достаточно большим опытом и реализациями может помочь вам и ответить, по крайней мере, на ваши вопросы. Но сегодня мы будем говорить о ведической культуре. Если вас это интересует, а я так догадываюсь, что, наверное, интересует, раз вы слушаете Веда Радио, то сегодня у вас есть шанс задать свои вопросы, ну и, конечно, послушать вопросы других. Давайте поприветствуем Максима у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня, как я сказала, мы будем говорить о ведической культуре, о ведах. Что такое веды и вообще это религия какая-то? Или как? Как воспринимать?
Да, спасибо большое за то, что вы обозначили такую интересную и широкую тему. Ну, слово «веды» вообще у многих людей на слуху, и в последнее время, последние десятилетия, это слово «веды» становится знакомым многим людям на всех континентах. Появляются люди и целые движения, которые, как они сами говорят, следуют тем или иным разделам ведического знания. Поэтому ваш вопрос, конечно же, очень актуальный. И это слово «веды» также звучит очень знакомо для русского уха. Оно не звучит каким-то странным,
да,
непонятным санскритским звуком для нас. И слово «веды» тесно связано с такими русскими словами, как «верить», сведения, разведчик, ведун, даже медведь, оказывается, связан.
И даже ведьма.
Является однокоренным. Даже ведьма. Но я решил это слово не упоминать в эфире, чтобы не распугать половину нашей аудитории. Ну да. И все это имеет непосредственное отношение к санскриту, санскритскому языку, который, согласно заключению ученых, лингвистов, изучавших этот язык и многие другие языки мира, является прародителем, ну, можно сказать, с уверенностью большинства языков на Земле. Может быть, не всех, но большинства. И в этом языке, санскрите, есть глагол «вид», что означает «знать». И из него берется слово «веда», что означает «знание». Поэтому, отвечая на ваш вопрос, просто слово «веда» означает «знание», и знание какое теперь нужно пояснить? Знание, касающееся ни много ни мало всех отраслей и всех разделов жизни, сфер деятельности человека и, самое главное, всех целей, которые человек должен ставить перед собой, которые человек должен достигать в своей жизни. И веды идут еще дальше, определяя для человека высшую цель жизни, не достигнув которой, веды довольно, может быть, нелицеприятно для нас, но очень доходчиво говоря, что не достигнув этой цели или, по крайней мере, не стремясь к этой цели, человек в принципе не отличается от животного по уровню своей жизни. То есть, конечно же, биологические и генетические отличия, несомненно, есть, и они никуда не пропадают, но ценность человека, ценность жизни человека, которая не стремится к этой высшей цели, к достижению или реализации своего предназначения в этом мире, согласно ведам, не достигается, это как бы обесценивает жизнь. Поэтому, если говорить о ведах, то веды в первую очередь помогают человеку построить свою жизнь во всех ее сферах, таких как здоровье, семья, внутренние и внешние гармонии, спокойствие, взаимоотношения между людьми, даже технология, да, какой-то определенной полезной и не деструктивной степени, все это веды описывают и дают человеку определенные рекомендации. Но во всех этих рекомендациях вед и разделах ведического знания вмонтирован вот этот вот, можно сказать, стержень, который учит человека во всех своих устремлениях в жизни стремиться все-таки к высшей цели, достичь которой может только он, наша прерогатива. Вот веды являются таким сводом знаний, который позволяет человеку жить достойной жизнью. Вот если вспомнить классика советской литературы, чтобы не было мучительно, больно и обидно за бесцельно прожитые годы. Вот это то, о чем говорят веды. Ну, соответственно, вокруг этого знания, потому что знание без носителя этого знания и, самое главное, без зримого, наглядного применения этого знания в жизни, доказывающего свою полезность и эффективность, такое знание бесполезно. Поэтому веды лежали в основе, в фундаменте целой цивилизации, которая насчитывала сотни, тысячи, и я, может быть, прозвучу крамольно, может быть, для некоторых наших слушателей с научным образованием, но даже миллионы лет, и есть подтверждения там вполне научные. Это культура, которая воспитывала, которая облагораживала, или если можно привести такой, знаете, ювелирный пример, как бы ограняла, как вот драгоценные камни, которые получают из копий, их неказистые камешки их огранивают или ограняют и превращают в бриллианты. Вот индийская культура занималась тем, что она облагораживала людей, которые принадлежали и которые строили свою жизнь по ее принципам. Вот это веды. Соответственно, веды – это знания, которые помогают нам, находясь в этом материальном мире, извлечь из нашего пребывания здесь максимальную пользу.
То есть веды нельзя назвать религиозным знанием? Или это не только
религия? Религия – это часть вед. Религия – это часть вед, потому что жизнь человека, помимо его бытовых потребностей, есть еще и психологические, эмоциональные потребности, есть интеллектуальные потребности, но есть также и духовные, потому что живое существо или человек, как наверняка многие из наших слушателей уже знают, как бы состоит из разных частей, из разных модулей или компонентов. Есть грубое тело, ну, грубое я имею в виду не в таком грубом смысле, а физическое тело имеется в виду. Тонкое тело, или астральное, состоящее из ума и разума. И есть духовные компоненты, что, собственно говоря, является нами, мы, находясь в этом теле, физическом и тонкоматериальном, мы являемся духовной душой. И в зависимости от того, о каких потребностях идет речь, сферы знания, вед, осуществляющие эти потребности, называются по-разному. Если речь идет о грубом теле, о физическом, это аюрведа, то есть медицина, это дханурведа и военное искусство, позволяющее защищать жизнь и здоровье людей. Это архитектура, стхапали шастра, это другие подобные дисциплины. Если речь идет о психическом теле человека или его умственных, эмоциональных потребностях, то там речь идет, конечно же, о музыке, о культуре, о живописи, о психологии в том числе, медитации. Ну а когда речь идет о самом человеке, о самой душе, о духовной вечной душе, которая находится в этих тонких и грубых материальных оболочках, то знание, которое осуществляет потребности души, мы на нашем языке, на русском языке или на английском языке называем религией. Это слово само по себе заслуживает отдельного объяснения или отдельного обсуждения, но если наш разговор на эту тему выйдет, мы тогда на нем остановимся. Дробнее.
Вот я поняла, что веды можно назвать вполне научным знанием.
Если под наукой понимать некий свод систематического знания, информации, которая объективна, которая воспроизводима и которая приводит к предсказуемым результатам, то да, конечно, это научное знание. Просто науку можно по-разному определять. Некоторые люди определяют науку как то знание, которое мы получаем эмпирически, посредством нашего непосредственного опыта. И пока мы не подтвердили на собственном опыте это знание, мы наукой это не считаем. Но даже в этом смысле веды, несомненно, являются наукой, потому что то, что говорят они людям, каким бы это, может быть, ни казалось неправдоподобным, оно подтверждается на практике. Я могу привести простой пример. Я часто этот пример привожу, и мне кажется, он очень убедительным, когда я был в Южной Индии и проходил курс такого профилактического лечения в одной из аюрведических клиник, мой врач сказал мне, что его бабушка, которая уже там за 90 лет, она до сих пор читает газеты без очков, что вообще в ее возрасте это исключительная редкость, чтобы люди обладали таким острым зрением в таком преклонном возрасте. И он сказал, она читает газеты без очков, потому что следующему простому аюрведическому принципу она каждый день втирает с самого раннего возраста втирает в свою голову масло, кунжутное масло, которое проникает в ткани головы и защищает органы зрения, глаза от естественной старческой деградации. Простая вещь, но вот она так действует, и действует предсказуемо, то есть, можно сказать, со 100% вероятностью. И В этом смысле все другие рекомендации вет можно проверить на практике. Может быть, требуется больше или меньше времени на это, но результат будет гарантированно предсказуем.
Здорово.
Поэтому да, наука. Наука.
Но вот пока мы не начали еще конкретно изучать веды, для нас это какое-то абстрактное понятие, где-то, может быть, в воздухе висит. Что это такое? Это книги какие-то? Или, может быть, наскальные рисунки там миллион лет назад были оставлены?
Ага. Ну, веды вообще это, как мы сказали, уже это знание. Наскальные рисунки или книги, или устная традиция – это уже носитель этого знания. Да? То есть есть разница между носителем информации и самой информации как таковой. И в виде книг это знание появилось достаточно недавно, по историческим меркам, может быть, около 5000 лет назад эти книги, это знание, вернее, стало записываться в виде текстов, и в таком виде они дошли до нас в каком-то объеме. И надо сказать, что то, что их стали записывать, вовсе не является признаком прогресса человека, потому что раньше их запоминали просто наизусть и передавали из уст по цепи преемственности, ученической преемственности от духовного учителя или, так сказать, мастера в каком-то конкретном ведическом своде знаний его ученикам, которые запоминали и без искажений передавали дальше. В такой устной традиции, поддерживающейся социальными отношениями, семейными традициями, династиями, это знание существовало. Но когда около 5000 лет назад прежняя эпоха жизни человечества стала сменяться нынешней, которая называется на санскрите Кали-Юга, это особый век, в котором мы с вами живем. И я даже могу сказать, которым нам посчастливилось жить, потому что хотя этот век очень неблагоприятный, люди, живущие в нем, отличаются короткой продолжительностью жизни, причем чаще всего непредсказуемо короткой, непонятно, когда жизнь обрадется, очень опасная жизнь для Кали, обладая вздорным характером, как правило. У каждого человека здесь, по крайней мере, есть две болезни, обычно не меньше двух никак. И много других таких обстоятельств. И в частности, очень короткая память. Но у этого века, в котором мы живем, есть также одно замечательное качество, которое, можно сказать, уравновешивает и нейтрализует все его негативные качества. Это то, что в этот век, если следовать определенному, очень простому и очень действенному, эффективному ведическому методу духовного развития, любой человек может очень быстро и гарантированно за короткое время достичь высочайших вершин духовной жизни. Но об этом мы можем поговорить чуть позже. Так вот, эти книги до начала Кали-Юги существовали в устной традиции, их не нужно было записывать, потому что люди знали их и помнили наизусть, и передавали их, поддерживали их своей жизнью, практиковали их. И когда вы что-то практикуете, то вам не нужно даже вызубривать это наизусть, потому что вы живете этим. Но на заре нашей эпохи Кали-Юги, поскольку память людей стала слабеть, возникла необходимость записать их. Вот они возникли в такой рукописной традиции, на пальмовых листах. А этих рукописных вариантов вет является Вьясадев. Это особое имя. И имя, я думаю, стоит запомнить. Это тот, кто считается не автором вет, нет, но как бы последним передатчиком вет в таком полном объеме. И согласно самим ведам, если говорить об истории их возникновения, то здесь еще одно есть очень интересное обстоятельство, необычное для нас, привыкших к такому историческому развитию, что у всего есть начало и конец. Согласно самим ведам, они с авторитетом говорят о себе самих как о предвечных. У них нет начала. Они как бы сосуществуют с нашим миром. Точно так же, как иногда мы приводим такой пример, как с каким-нибудь сложным аппаратом одновременно мы получаем инструкцию к пользованию. Инструкцию по пользованию этим аппаратом или устройством, например, компьютером. Прилагается руководство, и мы, изучив его, можем извлечь максимальную пользу от нашего приобретения. И точно так же веды как бы прилагаются как руководство или как учебник к материальному миру, как только он возникает. И они сопровождают материальный мир, чтобы дать возможность людям, живущим в нем, извлечь, как мы уже говорили, максимальную пользу от своего пребывания здесь, от своего разума, в первую очередь, который дается только человеку. Поэтому это не книги, это знания. А уж в какой форме они возникают или проявляются, это уже второй вопрос. И сейчас они существуют, к сожалению, не до конца сохранившиеся. И к этому приложили руку захватчики Индии, в том числе. Вот она долгое время находилась под мусульманским владычеством и британским также контролем долгое время. И захватчики Индии вот на протяжении этих практически 10 веков сделали очень многое, чтобы уничтожить литературные памятники носителей ведической традиции Индии. Но, тем не менее, она по-прежнему жива, и самое главное, ее самая важная часть, духовная литература, сохранилась в неприкосновенности.
Вот вы упомянули Индию. Ведическое знание – это индийское знание. Многие вот такую аналогию проводят.
Ну, я не хотел бы эту аналогию между этими двумя понятиями, индийское и ведическое, ставить знак равенства.
Угу.
Так же, как, например, медицина – это ведь универсальное понятие. И к тому, чтобы медицинскую науку, в той форме, в которой мы сейчас ее знаем, развить, предложили свои руки и свой разум многие-многие люди по всему миру. Поэтому можно спросить, а вот медицина – это какая наука? Она чья? Американская, русская, французская, индийская? Разумеется, есть различные школы, но тем не менее, как таковое понятие медицины общечеловеческое. Так же, как математика, например. Не существует индийской математики или американской математики или физики. То есть есть школа, есть направление, но есть наука, которая наднациональна. Это точно так же ведическое знание, если говорить о ней, как об этой науке, как о вот этом руководстве по эксплуатации, что ли, или руководстве по пользованию материальным миром. Для человека очевидно, что нельзя приравнивать его или сужать его до размера какой-то отдельной страны или нации. Но сейчас, в наше время, да, ведическое знание фактически наиболее полно проявляется и сохраняется в нынешней Индии. Хотя следы ведической культуры и письменности, языки, и традиции, и предания, и даже архитектурные памятники сохраняются на очень большой территории нашей земли. И есть замечательная книга, которую я могу порекомендовать прочитать всем нашим слушателям, если у них есть такая возможность. Она называется на английском языке «Searching for Vedic India», по-моему, так, «В поисках ведической Индии». Очень большая объемная книга, автор Диламрита Свами, она переведена на русский язык, и в ней автор собирает огромное количество научных данных, которые говорят о том, что вот эта ведическая традиция, культура существовала раньше в той или иной форме практически на территории всей нашей планеты. И в том числе, например, в Америке, хотя ее открыли европейцы для себя открыли. Не то, что они открыли ее для индийцев. Индийцы там и так жили раньше, но индейцы. Но в конце 15 века, но приехав туда, они обнаружили, что очень много необычных доказательств существования глубочайшей культуры существовало там. И я читал недавно одно научное исследование, которое проводило много интересных параллелей между этой индийской культурой, как мы ее называем сейчас, и культурой Америки, Древней Америки, до прибытия туда европейцев. Знаменитый храм Ангкор-Ват, например, который находится в Камбодже, был построен в XI веке. Это самый большой храм мира. Он по площади занимает примерно 5 Ватиканов. Это храм Вишну, храм того, кого веды называют главным источником всего мироздания, главным божеством, высшей абсолютной истиной. Люди, которые строили этот храм в XI веке, говорили на санскрите, том же самом языке, вот, на котором написаны веды. И все очень много удивительных таких параллелей, которые можно найти везде, на территории всей нашей планеты. Поэтому, да, она сохранилась сейчас в Индии, и поэтому у нас возникает инстинкт называть веды индийским знанием, но это не так. Знание, которое сохранилось в Индии сейчас больше, чем где-либо еще, но потребность в нем и актуальность его, она абсолютно не ограничивается никакой конкретной страной.
Угу, интересно. А в каком виде описаны эти ведические знания? Это как инструкция А, Б, В, Г, Д, направо пойдешь, коня потеряешь, еще что-то? Или это какие-то философские измышления? И на каком языке это все подано?
Ну, знаете, люди разные есть, и веды признают. Тоже еще одно важное отличие вед от какой-либо какой-то религиозной системы. Веды не только признают, но и учитывают, самое главное, учитывают, что люди разные. И что у людей есть разные цели, разные устремления, разные интересы. Эти интересы можно классифицировать по трем основным категориям. Или можно сказать четырем, потому что есть четвертая, наиболее узкая категория, но наиболее важная. Так иначе есть самая большая категория людей, которую веды называют последователями пути кармы. И карма тоже слово, уставшее для нас известным. И многие люди думают, что в переводе оно особенно не нуждается, хотя это не так. Карма означает деятельность человека, деятельность ради плодов, ради ее результатов. Собственно говоря, этим словом карма, деятельность ради результатов, описывается вот вся наша западная цивилизация. Цивилизация, в которой люди прилагают огромные усилия, достигают впечатляющих результатов, но целью всех этих результатов является достаточно простое или, можем даже сказать, примитивное желание насладиться результатом этого, результатом, плодом моих усилий. Съесть, выпить, там, поспать. Четыре вещи называют веды целью таких людей. Это еда, сон, оборона и совокупление. Немножко звучит грубо, может быть, но это точная исчерпывающая картина жизни современного человека. Еда, сон, совокупление во всех различных видах, и мы знаем, что из этого естественного для человека чувства, несомненно, и устремления возникает целая, ну, огромная сфера вдохновения, поэзия, музыка, живопись, киноиндустрия, несомненно. Из этих трех желаний. И четвертое желание защиты означает, что мы хотим оборонять вот то, что доставляет нам наслаждение по первым трем пунктам. Это называется карма. И веды признают, да, большинство людей такие, и поэтому они дают таким людям советы, как правильно наслаждаться первым, вторым, третьим и четвертым. Та же самая знаменитая Кама-сутра тоже является ведическим писанием. Писанием для людей вот такого рода. Людям, можно сказать, низшего. Опять же, я здесь не делаю каких-то российских утверждений, но людей, чьи устремления находятся в низшей сфере жизни человека, скажем так. Около уровня пояса и ниже. Поэтому большая часть вед посвящена описанию того, что должен делать такой человек, чтобы осуществить свои желания максимально полным, вот такие, полным способом, и что при этом не страдать. Потому что страдания также сопровождают такие устремления неизбежно. Человек разочаровывается, как мы знаем все мы по нашему опыту. Если мы чего-то очень сильно хотим и получаем это, то с этим кратковременным наслаждением приходит большое разочарование. Даже самые романтические чувства всегда сопровождаются, как правило, сопровождаются самыми сильными эмоциями гнева, разочарования, даже смертоубийства. Как там сказал классик, много крови, много песен за прелестных льется дам. Вот, и поэтому веды говорят, да, вот ты можешь заниматься этим и свести к минимуму негативные последствия, и свести к максимуму, и привести к максимуму возможное наслаждение, идя по этому пути удовлетворения чувств на грубом материальном плане. Вторая категория людей называется гьяни. Это люди, которые стоят выше в своих устремлениях и целях. Цели на санскрите называют артха. Артха означает ценность, цель или смысл чего-то. И вот смысл жизни, ценность жизни, цель жизни, артха, они видят в том, чтобы достичь состояния свободы от желаний, облагородить свою жизнь так, чтобы не зависеть в своих чувствах, в своем счастье от того, есть ли мне что-то поесть или нет, есть ли в магазине 40 различных видов сыра или всего 35, и это доставляет небольшое беспокойство уже. Люди, которые поднимаются над какими-то сиюминутными достаточно примитивными потребностями, живут богатой интеллектуальной жизнью. И мы знаем примеры таких людей также и в древней истории, и в современной. Вот совсем недавно многие из нас наверняка слышали о одном известном ученом. Вернее, он не был известен, но потом он прославился ученым, российским ученым Перельманом, который решил проблему, математическую проблему столетия или даже тысячелетия. Это самая сложная была математическая проблема, за решение которой назначена была премия. Две премии, каждая по миллиону долларов. Теорема Пуанкаре. Очень сложная теорема, даже чтобы сформулировать ее, моего понимания точно не хватит. Что-то связано с топологией. Но так или иначе, он решил ее. И когда ему восхищенное математическое сообщество предложило эти две премии, и первую, и вторую, каждая по миллиону долларов, а сам он живет в Петербурге с мамой в ее квартире на ее пенсию. В очень простых условиях. И он отказался, он сказал, зачем мне эти деньги, они мне не нужны, я понял гораздо больше, я могу вселенную управлять, он сказал, ни много ни мало, поняв то, что я понял, и открыв вот эти доказательства, у меня знание гораздо важнее, само понимание того, что я понял, и приблизился к истине, мне гораздо важнее, чем деньги, деньги мне не просят никакого удовлетворения. Поэтому такие люди их называют гьяни в ведах, люди, которые стремятся к философскому осмыслению жизни. Третья категория – это йоги. Йоги, стремящиеся действовать или жить в соответствии с философским пониманием трансцендентности, понимание того, что я душа, вечная душа, которая рано или поздно уйдет из этого тела, и поэтому должна стремиться к вечным вещам. Йоги стараются жить таким образом, занимаясь медитацией на сердце. Согласно ведам, в сердце находится образ или отражение абсолютной истины. И йоги, занимаясь такой медитацией, достигают очень впечатляющих мистических сил. Они могут очень долго жить, сотнями лет до сих пор такие йоги встречаются в Гималаях. И они в конце концов, благодаря своей духовной практике, медитации, вырывают душу себя, то есть из тела, и отправляются в духовную реальность. Это три категории людей. Карма, гьяна и йога, или карми, люди, стремящиеся к простым человеческим радостям. Гьяни, философы, йоги, мистики, которые описываются в ведах. И каждому из этих классов людей, согласно их устремлениям, веды рекомендуют свои определенные пути. Но есть четвертая категория. Это самая интересная и самая, пожалуй, важная для нас категория. Это категория, которая очень сокровенна. И она очень редко встречается. Кришна в Бхагавадгите, и Бхагавадгита является, пожалуй, квинтэссенцией всего ведического знания. Кришна в Бхагавадгите говорит, что я сам являюсь знатоком вед. Я их составил или проявил. Я, Кришна говорит, являюсь их высшей целью. И Кришна говорит в Бхагавадгите, что люди, которые стремятся восстановить свои изначальные отношения со мной, развить свои духовные отношения со мной в духовной реальности, вот они являются самыми высшими из всех людей. Их устремления самые благородные и чистые. И вот четвертая категория людей, которая очень редко описывается в ведах, Кришна говорит в Бхагавадгите, что из многих тысяч людей, стремящихся к совершенству, только один может достигать этого. А вот из достигших совершенства людей, едва ли один, из миллионов таких людей, едва ли один старается постичь меня. Вот такие люди, их называют бхактами. Бхакта означает, или бхакти означает преданное служение, любовь, которая изначально, как мы говорили в прошлый раз, неделю назад, связывает нас с этой абсолютной истиной, с Кришной. Вот такие люди являются самыми, согласно ведам, самыми развитыми как люди и как духовные души. И для них веды дают определенный путь, который мы уже вскользь упомянули, который является наиболее действенным в нашей веб-кали. Это метод повторения святых имен Бога, который очень быстро в наш век приводит человека ко всем тем результатам, которым в прошлой эпохе люди шли долгие-долгие годы и даже жизни. В наш век дается особая привилегия для нас. Очень просто, каждый, повторяя имена Бога, следуя этому простому методу бхакти-йоги или санкиртаны, может достичь высочайшего совершенства жизни. При этом не порывая со своей обычной жизнью, не превращаясь там, упаси Господь, какого-нибудь отреченного йога или гьяни, продолжая жить обычной жизнью, так сказать, добавляя в нее или к ней вот этот элемент бхакти, каждый человек может в наше время воочию убедиться в том, что путь вед действенен и благотворен. Вот поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, какие бывают люди, что говорят веды, они говорят разные вещи разным людям. И в зависимости от того, на какой путь мы встаем, и как мы себя классифицируем по нашим устремлениям, мы можем получить ответ разные вещи.
А на каком языке говорят эти веды? Мы вообще можем их прочитать? Или это доступно только ученым в этой сфере?
Они более традиционно записаны на санскрите и передавались на санскрите. Тоже удивительно, язык сам по себе заслуживающий, может, пары слов. Язык очень точный, очень гибкий, бесконечно... как это сказать правильно, модифицируемый, то есть может он может приводить или создавать, на языке это можно создавать любые термины для описания любого явления, он настолько точен. он может, так сказать, математический, алгоритмичный и при этом очень поэтичный. То есть этот язык санскрит, слово санскрит, само слово на санскрите означает совершенный или сделанный безупречным образом. Я немного изучал этот язык, и одно из интересных открытий, которое я для себя обнаружил, это то, что, зная алгоритм составления различных словарных форм, глагольных форм или склонений существительных и с правил построения предложений, любой человек может строить совершенно правильные фразы на санскрите, при этом не зная, что они значат. То есть настолько он алгоритмичен и логичен. Его, чтобы выучить его, конечно, требуется очень много времени. И, к счастью для нас, нет необходимости изучать санскрит, потому что это всего лишь носитель информации. В этом смысле санскрит ничем не отличается, например, от русского языка или английского, или какого-нибудь суахили. И, к счастью для нас, основные из книги ведического знания, которые, как мы уже сказали в начале, содержат суть этого знания, переведены были Шрилой Прабхупадой, основателем движения сознания Кришны, на английский язык, а с него, с его переводов, его переводы уже были потом переведены на многие языки мира, в том числе на русский язык.
Да, нам повезло. Поэтому...
Да, повезло, без сомнения. Можно читать книги на русском языке и получить... И здесь необходимо также упомянуть еще одну важную аналогию, которая встречается в ведах также. В ведах сами веды сравниваются с деревом. И мы знаем, что у дерева есть разные части. Есть корень, есть ствол, есть ветки, есть поменьше ветки и листья, потом, если это плодовое дерево, цветы, и затем уже плоды в разной форме зрелости, на разных стадиях зрелости. Так вот, веды говорят о том, что они сравнивают различные направления, или как сами веды называют это санскритским словом канда. Канда означает буквально раздел или часть канда. Так вот, карма канда, то есть раздел для людей, как мы сказали, нормальных людей, да? Живущих нормальными человеческими радостями. Еда, сон, совокупление обороны, старающиеся делать это цивилизованным образом. Это карма-канда для них. Гьяна-канда, раздел философского знания, Упанишады, например, описывающие очень сложные философские концепции, описывающие природу взаимоотношений между материальным миром и Богом, природу времени, тоже мистическая, непостижимая для людей тема. Время, природу бытия, природу духа и сознания и так далее, природу кармы или последовательности, или действий и их последствий в нашей жизни, описывается в Упанишадах для философского, людей философского склада. Йоги также имеют свои определенные писания, дающие им рекомендации для медитации. Есть, знаете, йога-сутры Патанджали, принадлежащие тоже к своду ведических писаний. Есть бхакта-канда или бхакти-канда. Бхакти-шастры, которые описывают абсолютную истину, Кришну, и наши вечные взаимоотношения с Ним, и позволяют нам вспомнить о них, об этих отношениях, которые мы изначально имели, но забыли. Так вот, веды говорят, что в этом дереве есть разные части. Кора, и ствол, и ветки, и листья, и цветы. Все это различные канды вед. Но то, что описывает наши вечные отношения с Богом, то, собственно говоря, к чему веды хотят нас подвести, к чему они, в конце концов, хотят нас привести и подарить нам этот дар, и сделать нас достойными получить его, вот это называется бхакти-канда. И веды сравнивают вот этот раздел дерева ведического знания со зрелым плодом. Плод, как мы знаем, он как бы концентрирует, вбирает в себя все самое ценное, что накопило в своем стволе дерево. Я сейчас нахожусь в Австралии, и здесь сейчас в самом разгаре лета, поскольку это южное полушарие. И здесь, вот там, где я нахожусь, на ферме, это ферма, это не совсем то, что мы представляем.
Ну да, я помню, вы говорили.
Я рассказывал, да, про ферму. Здесь очень много манговых деревьев растет. Сейчас как раз сезон манго. И эти деревья везде. И на них огромные плоды. Большие плоды манго, которые вообще созреют и упадут. И когда они начинают падать, уже даже не нужно ничего с дерева срывать. Просто нагибаешься и поднимаешь плоды, некоторые из которых весят килограмм. Я не преувеличиваю. Вот я взвешивал специально, чтобы убедиться. Земли. Они пахнут замечательно. И они спелые. И очень мягкие, вкусные, ароматные. и совершенно бесплатно вокруг манго. Извиняюсь за это. Может быть, у кого-то это описание вызовет недобрые чувства по отношению ко мне. Но так или иначе, это пример. Дерево манго, оно созревает, оно долгое время растет, оно впитывает питательные вещества, оно приводит, приходит, вкладывает свою энергию, свой солнечный свет, который оно впитало, вкладывает все это, эти витамины в плод. И когда плод созревает, он достигает, дерево достигает свои как бы, цели, предназначения. Но можно попытаться извлечь те же самые вкусные ингредиенты, которые делают плод манго таким вкусным, из коры, или из листьев, или из цветов, или из древесины. И, может быть, кому-то это и удастся, но это требует огромного-огромного труда и больших усилий, времени, скорее всего. Но все гораздо проще можно сделать, просто дождаться, когда плод созреет, сорвать его и съесть. Вот точно так же веды говорят, человек, который, не размениваясь на карма-канду, на гьяна-канду и на йога-канду, непосредственно переходит к бхакти-канде, к описанию взаимоотношений с Верховной Абсолютной Истиной, источником вед, тогда он или она получает все то, что мог бы получить путем долгого-долгого самосовершенствования очень просто, за очень короткое время. Поэтому, если уж говорить и помнить о том, что мы, жители Кали-юги, отличаемся, как сказал персонаж книги Булгакова «Мастер Маргарита», внезапной смертностью, да, то не нужно размениваться на какие-то, может быть, увлекательные, но малопродуктивные занятия изучением различных разделов. И это, у нас просто на это не хватит, скорее всего, ни интеллекта, ни усидчивости, ни веры. Но бхакти-канда вед приносит, как мы сказали, результат сразу. Мы сразу верим в это. Если мы съедаем плод манго, даже пробуем его, мы сразу начинаем верить. Да, это стоит усилий, затраченных на то, чтобы вырастить это дерево и, в конце концов, привести его к созреванию плода. Поэтому наш век, Али, всем рекомендуется пытаться идти по этому пути, пути бхакти или служения изначально абсолютной истине Кришне.
Спасибо вам, Максим. У меня здесь скопилось несколько вопросов, исходя из того, что вы сказали, но я чувствую, что я уже лично их задать не успею, но мы не спешим, у нас будет еще один эфир на следующей неделе, я так думаю, когда точно мы укажем чуть позже. И я, конечно же, хочу подключить наших слушателей к нашей беседе. Я напоминаю, что есть такая возможность. Наш скайп, как всегда, к вашим услугам. Логин наш просто «Веда Радио», пишется слитно, так что добавляйтесь к нам в контакт и звоните в любой момент. Не бойтесь нарушить наш эфир, нашу беседу. Я подключу вас, когда это будет уместно. И, конечно, наш сайт vedaradio.fm, где вы можете оставлять свои вопросы в письменном виде. Но у меня есть еще пара вопросов, которые, ну, я думаю, сложно будет отделить, потому что мы сейчас говорим о санскрите. Вот хотела я кое-что уточнить по этому поводу. Я слышала такое утверждение, что санскрит – это язык, на котором говорит душа. Вы согласны с этим? Если да, то как это понимать?
Не совсем, нет. Не я совсем. Бы не согласился с этим. Душа говорит на своем языке. Она говорит на языке любви. Это самое главное качество души. У нее есть три основных у души, если уж о ней говорить. На санскрите ее называют словом атма. Она обладает тремя как бы фундаментальными качествами. Это вечность. Это хорошая новость для нас. Душа вечная, никогда не уничтожается и не возникает. И даже когда наше тело перестает существовать, душа лишь сменяет его. И мы, я душа, не то что у меня есть душа, а я как душа, переселяясь в другое тело в соответствии с теми устремлениями и результатами моей деятельности в этой жизни, которые я накопил к смерти. Второе качество души это то, что душа обладает сознанием. Есть очень красивая аналогия, которая используется в этой связи. Это аналогия с светильником или свечой. Когда мы зажигаем свечу, то происходят две вещи сразу одновременно. Во-первых, свеча сама становится заметной в темноте, мы видим ее. И во-вторых, она своим светом освещает все вокруг. И точно так же сознание, которое отличает душу и меня, вот я как сознание обладаю этим сознанием, оно может осветить все вокруг, и мы воспринимаем окружающий мир, который складывается благодаря сознанию вокруг нас в цельную картину. Мы воспринимаем его целостным. И мы являемся центром восприятия. И душа может также воспринимать саму себя. Так же, как в этой аналогии свеча освещает сама, высвечивает себя саму и высвечивает все окружающее вокруг. Поэтому знание или сознание отличает душу и придает ей жизнь, жизненная сила, то, что вносит душа в тело, в котором она находится. Тело приходит в движение благодаря этому атому сознания. И третье очень важное качество души, также неотделимое первых двух, это то, что душа по своей природе изначально блаженна. Это означает, что она создана, или она, если не говорю, что она создана, она существует, как часть высшего целого, часть высшей абсолютной истины, исполненной блаженства или счастья. И все остальное, что воспринимает душа вокруг себя, она как бы исподволь сравнивается с тем стандартом счастья или блаженства, которое изначально испытывало взаимоотношения с абсолютным целым, истиной, с Кришной. И именно поэтому какие-то вещи мы называем страданиями, потому что они не дотягивают до того стандарта счастья, которое мы изначально испытывали и к которому мы предназначены. Так вот, да, поэтому в материальном мире какие-то вещи мы называем страданиями. Какие? Например, если мы живем меньше, чем мы хотим, называется смерть, да, или болезнь. Это называется страданием, потому что это не соответствует изначальной вечности, вечной душе, вечной природе, которую мы привыкли или носим в себе, подспудно чувствуем в себе. Любому человеку предложите на выбор, сколько ты хочешь жить, там, 10 лет или 20, разумеется, выбирают 20, 20 или 40, 40 и так далее. Мы приводили этот пример, по-моему, в прошлый раз. Также злом или несчастьем или страданием является для человека ограничение его или ее свободы. Насильное ограничение, например, шантаж или провокация, эксплуатация помимо моей воли. То, что называется страданием. И лишение какого-то счастья, которое мы сами для себя определили, также является страданием или злом. Все потому, что мы знаем о том, кто мы и какими мы должны обладать качествами, чтобы быть счастливыми. Так вот, все эти качества, вечность, знание и блаженство души, и на санскрите звучат очень красиво, сат означает вечность, чит означает сознание или свобода, также нераздельно связаны друг с другом категории свободы и сознания, и ананда означает блаженство. И первое, и второе, и третье качество души невозможно реализовать без связи, без взаимоотношений с изначальной личностью, с источником этих трех качеств. Вечности, знаний, блаженства. И даже в нашей повседневной жизни, даже если мы живем долго, мы должны жить с кем-то долго, для кого-то долго жить. Но только тогда наша жизнь долго имеет ценность. Если мы свободны и осознаем, мы хотим осознавать близость с другими людьми. Без этого любое вечное существование превращается в вечное мучение. И осознавать близких людей мы должны какими? Счастливыми. Это называется любовью, когда мы хотим, чтобы люди, которые дороги нам, были счастливы. Даже в этом мире любая самая продолжительная и, казалось бы, благополучная жизнь немыслима или не будет полна, не будет счастлива без общения с теми, кто дорог нам и чье счастье для нас дороже, чем наше собственное. Это называется любовью. Так вот, эта способность любить у души берется от изначальных взаимоотношений с Богом. Вот это язык, на котором душа говорит. Мы знаем, что любящие люди вообще даже часто не нуждаются в словах, чтобы передавать свои эмоции. Человеку любящему и связанному близкими отношениями с кем-то, ему достаточно взглянуть, например, или ей, или помолчать. И молчание может в устах любящего человека сказать гораздо больше многих и многих слов. И любовь обладает также еще одним удивительным качеством. Что бы ни делал любящий человек, если он руководствуется своим чувством любви, всегда приносит благо тому, кого он любит. Если это настоящая чистая любовь. Такой любви даже не нужно ответственности или взаимности. Как интересно, да? Потому что если любовь мотивируется взаимностью и без взаимности не удовлетворяется, то это не чистая любовь, потому что она является конечным потребителем, а не тот, кого мы любим. И вот на таком чистом языке любви общается душа изначально с Богом. А вербальное проявление этой любви можно выразить в каких угодно языках, в том числе и в санскрите. Поэтому я не могу сказать, что санскрит – язык, на котором общается душа. Вообще язык – это еще отдельная тема, я сейчас не буду на ней останавливаться подробно. Сама речь, способность говорить, она, согласно ведам, существует на 4 различных уровнях, из которых сама непосредственная речь, когда мы произносим слова, двигая языком и губами, и создавая вибрации в воздухе или в каком-то эфире, как вот сейчас я говорю, и звуки, которые я произношу, передаются по воздуху, в микрофон, из микрофона по проводу в компьютер, из компьютера по электронной системе передаются на модуль Wi-Fi, по модулю Wi-Fi передаются на роутер, из роутера на сервер, из сервера по каким-то оптоволоконным кабелям куда-то там еще на сервере.
Ну, потом вот уже все секреты радио вы раскрыли.
Ну да, я понимаю к тому, что этот звук, который я сейчас произношу, он передается в разных средах. Но это лишь самый грубая форма звука. И в ведах описывают еще 3 более тонкие формы звука, которые являются предтечей или предшественником.
Но об этом, может быть, более детально мы в других эфирах
потом
поговорим.
Потом поговорим обязательно,
раз.
Да.
Хотя это очень интересно,
что,
вот правда.
Это важная тема, но к тому, что вот язык настоящий, он там, в глубине, в сознании и в чувствах. И у души изначально есть чистые чувства, это чувство называется бхакти, или према, и чистую любовь к Богу, которая уже потом проявляется в форме языка, мыслей, желаний, чувств, взаимоотношений и всего остального.
А вот все-таки тот, кто не читал еще ведические писания, хотелось бы как-то соприкоснуться с санскритом. Вы могли бы что-то процитировать? Например, из той же Бхагавад-гиты, которую вы упомянули сегодня.
Процитировать на
санскрите.
На санскрите. Ну, раз мы говорим о душе, давайте я о душе что-нибудь
давайте
скажу. В Бхагавад-гите Кришна описывает во 2 главе как раз природу души. Потому что невозможно начать говорить о каких-то более высоких понятиях, таких как бхакти, взаимоотношения, природа взаимоотношений в духовном мире, не описав природу того, а кто, собственно говоря, в эти взаимоотношения вступает. Поэтому в самом начале, в 2 главе Бхагавад-гиты, Кришна описывает природу души. Он говорит «на джаяте мрияте вакадачи». Для души «на джаяте мрияте». В душе не существует никогда ни рождения джаяте, на мрияте. Никогда не существует смерти. Кстати, интересно, смотрите, мрияте означает смерть, буквально не умирает душа. И мри означает то же самое, что на русском. Мри, умри, замри, смерть. Да, сам на джаяте мрияте вакадачи. На ямбу тва вавита на ва буях. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет, он говорит. То есть это глагол «бу» означает «быть», то же самое, как на русском языке «бу» и «быть», «бытие», «бутва», «бытие», или «бава» означает «бытие». Но душа никогда не существовала, то есть никогда не возникает, не приходит, не проявляется из небытия, она всегда существует. И никогда не возникнет в будущем, она всегда существует вечно. Аджо означает нерожденная, аджо нитям шашвата ям пурано. Аджо означает аджага, она нерожденная, нитям вечная, шашвата означает постоянная, означает, что она никогда не меняет своих качеств. Как, например, благородные металлы, которые за это и ценят, золото, платина и другие благородные металлы, серебро, они отличаются химической инертностью и не меняют своих свойств в течение долгих-долгих лет. И поэтому являются эталонным стандартом ценностей каких-то материальных. Аджо, и вот душа обладает еще большей постоянностью или постоянством. Шашвата означает. Аджо нитям шашвату ям пурано, которая является как бы изначальной, предвечной, самой старой, но при этом никогда не устаревает. Наханьяте ханьяманы шарирой. И при этом она наханьяте, никогда не уничтожается. Ханьяманы шарирой, когда тело приходит в негодность. Вот это текст на санскрите во 2 главе Бхагавад-гиты, который произносит Кришна, и который в этой короткой шлоке описывает науку души.
Здорово, спасибо вам большое. У нас, хоть мы и часто в эфире Ведорадио произносим слово «веды», «ведическая культура», но не так часто нам цитируют санскрит. Наверное, не каждый наш радиослушатель вообще соприкасался со звучанием этим. Очень интересно, спасибо вам.
Был очень интересный результат, очень интересный случай. Он произошел, по-моему, лет 20 или 30 назад, может, даже пораньше, может, даже раньше. Да, наверное, в 70-е годы, когда в Россию приехал один знаток санскрита из Индии. А приехав сюда, ему дали экскурсовода, переводчика. И он ходил и общался с людьми. И в какой-то момент он остановил переводчика и сказал: «Ты знаешь, мне не нужно переводить, потому что я 90% того, что вы говорите, понимаю». Оказывается, язык, на котором вы говорите, вы, русские люди, очень близок, и я могу понять, что брат означает братри на санскрите, то есть это брат есть и брат. Матара или мату означает мать. И так далее. Он привел двора, это дверь. И много других. Даже слово Бог на русском языке, как я тоже для себя с удивлением открыл, берется. Это не моя интерпретация, это мнение ученых, которые изучают этимологические происхождения, корни слов. Этимологический словарь говорит о том, что слово «Бог» на русском языке берется от глагола, или от слова, прошу прощения, «баху» на санскрите, что означает «великий». И слово «Господь», например, берется, опять же, согласно мнению ученых, этимологов, лингвистов, берется из санскритского слова «го» – «пати». «Пати» означает «повелитель» или «господин», «пати». А «го» означает «люди». Или другое перевод слова «го» означает «коровы». «Повелитель коров» и «людей» также. Поэтому санскрит, мы говорим на нем практически постоянно, даже сейчас, когда я с вами на русском разговариваю, просто это такой весьма модифицированный вариант санскрита, но тем не менее он существует. И даже грамматические формы в нашем русском языке очень похожи на санскритские формы. Например, «Москва» – слово в именительном падеже. И затем «в Москве», где «в Москве», какой это будет падеж, я не совсем точно помню уже из русского языка. В Москве, да? Вот на санскрите, например, если бы слово «Москва» было санскритским, то «в Москве» звучало бы точно так же. «Москве». Угу. Поэтому очень много есть очень похожих параллелей между санскритским языком и санскритом и русским языком. Так что вы не были обделены все это время, хоть вам санскритские шлоки не читали.
Немножко доставалось, да, все-таки. Соприкасались. Спасибо вам большое. Очень интересная сегодня беседа. И давайте теперь уделим внимание вопросам от наших радиослушателей. И у нас сейчас на связи Марина. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Марина. А где вы, откуда вы звоните нам?
Да.
Если можно вас спросить.
Да,
откуда?
Из Краснодара.
Из Краснодара.
Вот рядышком с нами тут.
Да. Спасибо вам за вашу деятельность большое. Мне 33 года. Я семейный человек. У меня есть муж, двое сыновей. И я сейчас понимаю, что моей дхармой, обязанностью является воспитание детей и забота о муже. Я этим занимаюсь, но мне всегда кажется, что я недостаточно делаю служение какого-то для Бога. У меня такой ум практически, что мне всегда хочется что-то полезное делать. Как-то больше уделять времени чтению книг и выполнять какое-то служение. И вот у меня такой вопрос. Как понять, что хочет Бог от нас? И как быть более полезной? Вообще, чтобы жизнь не прожить зря.
Вы знаете, Марина, на такой вопрос, заданный вами, в индивидуальном порядке я ответить не могу, потому что для того, чтобы можно было на него ответить, нужно было спросить у вашего мужа и у ваших детей, они довольны тем, как вы ведете себя и как вы исполняете свои обязанности, или как вы сказали, дхарма, санскритское слово, как мать и как жена. Если они довольны вами, как матерью, как женой, то я бы сказал, 90% дхармы своей выполняете замечательно, и нет необходимости что-то менять. Если говорить о том, как вы сказали, сделать свое служение Богу еще более полноценным и более удовлетворяющим вас, рассказывайте об этом другим. Это самая простая вещь. Если вы на собственном примере показываете другим людям, как жить счастливой жизнью, удовлетворенной в семейных отношениях с любящим мужем, с замечательными детьми, которым вы передаете свою любовь к духовной жизни, и которые благодаря вашему общению, вашему примеру и заботе становятся сами такими же. Это самый лучший пример и самое лучшее служение. Потому что говорить о Боге может кто угодно, а вот жить так, в соответствии с этими высшими принципами, и своей жизнью приносить благо другим может не каждый. И тому, кому это удается, как вам, такие люди, они являются самыми лучшими, согласно, опять же, самому Богу, который говорит об этом в Бхагавад-гите, самыми лучшими слугами. Он говорит об этом. В самом конце Бхагавад-гиты, рассказав все своему собеседнику Арджуне, рассказав ему о науке, о философии вед, о душе, как мы уже сказали в самом начале, о принципах деятельности, о взаимоотношениях между живым существом, материальной природой, о времени, о медитации, о служении Богу, о духовном мире и так далее. Он обо всех этих темах рассказал, и в конце он проинформированному полностью Арджуне сказал: вот теперь, Арджуна, ты со всем тем, что я рассказал тебе, можешь делать как все, что пожелаешь, и ты можешь сам решить тебе, что тебе делать. Но если спросишь меня, Арджуна, что я считаю самым лучшим служением мне, и Кришна сказал, что я аймам парамам гухья мат бхактеша бидасити, он сказал, я считаю, что самым лучшим слугой моим является тот или та, кто просто помогает другим людям приблизиться ко мне и вспомнить свои взаимоотношения со мной. Вот это самое лучшее служение мне, потому что ради этого я прихожу сюда, ради этого я создаю материальный мир, чтобы людей приблизить ко мне, не нарушая их свободы выбора при этом, как интересно, смотрите, что Бог он создает для нас как бы место, где мы можем сами действовать и осуществлять свои собственные, часто эгоистические желания, но при этом из-под воли эти желания постепенно вводят к нему снова. И Бог говорит, что поскольку и это цель моего прихода сюда, и цель существования материального мира, каждый, кто помогает осуществить эту цель и приблизить ко мне другие живые существа, не потому что я нуждаюсь в них, а потому что они нуждаются во мне. Вот это, этот человек, он или она является самым лучшим слугой для меня. И, как мы уже сказали, нет лучшего способа доказать людям действенность духовной жизни, как на своем примере. Потому что говорить об этих вещах могут многие, а вот показать это на практике, действенность духовной жизни, то, что эта духовная жизнь приводит к гармонизации всех взаимоотношений, всех сфер жизни человека, и внутри, и снаружи. Вот та самая формула, которую озвучил в свое время Чехов, и которая остается недостижима людям, подавляющим в большинстве, что у человека должно быть все прекрасное, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. И можно продолжить этот список взаимоотношений, устремлений, целей. Вот достичь такого совершенства можно только поставив на место того, кто этим совершенством изначально обладает, Богом, Бога. Если вы покажете это на собственном примере, на примере вашей семьи, и невозможно помыслить ваш собственный духовный прогресс в отрыве от тех, кто связан с вами узами любви и семейных отношений. Если вы все вместе коллективно продемонстрируете это другим с вашей помощью, это будет самым лучшим служением. Ну а уж как это сделать, наверное, по скайпу обсудить очень сложно будет с вами, не зная конкретных условий и обстоятельств вашей жизни. Я надеюсь, что у вас для этого есть достаточно друзей, мудрых и знающих вас хорошо, которые помогут вам этот общий принцип, описанный Кришной в Бхагавад-гите, применить к вашей конкретной жизни.
Но направление задано. Марина, я желаю вам разобраться в этом, как конкретно в вашем случае это применять. Спасибо вам за звонок.
Спасибо, Марина.
Спасибо большое, Максим.
Продолжается наш эфир. Звонки у нас по-прежнему принимаются. Я вижу, что у нас есть 4 вопроса, и у нас практически час мы уже общаемся. Мы немножко задержимся, чуть больше часа, и я надеюсь, мы успеем ответить на эти вопросы в письменном виде. Но если у нас появится звонок, то мы вне очереди его примем. Как это всегда, мы очень рады вашим звонкам. Сейчас нам пишет Антон, вернее, уже написал. Последние полгода я нахожусь в поиске смысла жизни. Есть осознание и желание того, что есть высшая цель нашего существования. Начал изучать веды. Большинство знаний, которые мой уровень сознания способен понять, я принимаю. Чувствую, что это истинное знание. Но есть одно препятствие. Мой ум никак не может принять имя Бога как Кришна. Мне все время хочется назвать его просто Богом. Подскажите, как преодолеть эту преграду?
Антон, не нужно пытаться преодолевать ее. Продолжайте называть Бога Богом. Это тоже и он. Он узнает, узнает себя, когда вы будете называть его Богом. И постепенно, знаете, когда вот вы знакомитесь с кем-то, допустим, на работе, то прежде чем мы переходим на близкие отношения с кем-то, необходимо выстроить хотя бы какие-то рабочие отношения. Например, мы говорим, вот это инженер, например, это бухгалтер, это наш директор, это вот, начальник отдела. И мы знаем людей по должностям вначале. И мы выстраиваем свою субординацию с ними и понимаем, что вот начальник отдела, он непосредственно начальник, директор, он выше, бухгалтер, понятно, что бухгалтер, и мы с ним должны отношениями также. То есть со всеми этими людьми выстраиваем рабочие отношения постепенно, в процессе общения, когда мы узнаем их, и когда они узнают нас, то мы можем перейти на более близкую форму. И от должностных обозначений можем перейти на фамилии, там господин или госпожа такие-то. Или потом уже на имена, на имя отчества, а потом уже, может быть, с кем-то из них мы сблизимся настолько, что будем называть их на «ты» и по первому имени. Поэтому ничего страшного нет в том, что пока ваши отношения с Богом складываются вот на таком должностном уровне, это нормально. Продолжайте изучать веды, изучать его как личность, и постепенно, по мере того, как доверие ваше к нему, и я могу сказать, его к вам также, будет углубляться, вы сможете, я уверен, перейти достаточно быстро на более близкие формы знакомства. Что касается имени Кришны, то имя Кришны в ведах выделяется из всех остальных тем, что оно называется квинтэссенцией всех имен. У Бога бесконечное число имен, но при этом интересно, что его называют Сарванама, с одной стороны. Сарванама на санскрите означает тот, именами которых являются все слова вообще. То есть все, что мы не говорим, все эти обозначения, слова и словесные комбинации, комбинации букв, любые, короткие, длинные, сложные, простые, любые слова, осмысленные слова и даже звуки, согласно ведам, изначально берутся от него и на него же указывают. Но не все они являются в полном смысле именами Бога, потому что он как бы дает эти звуки и слова в долговременную аренду нам, для того, чтобы мы могли пользоваться ими, не заставляя себя вспоминать о нем, если мы не хотим о нем помнить. Он уважает нашу свободу выбора. Поэтому его называют Сарванама. То есть все, что есть, любые слова указывают на него. Но у него, как у личности, есть близкий круг окружения, близкий круг общения, близкие спутники и, конечно, бесконечное число, но они близкие. И они между собой называют его по различным качествам, которые проявляются в его взаимоотношениях с такими близкими спутниками, как он. Ну, например, в России принято называть друзей, скажем так, людей уже там, которым за 40 или за 30, хотя и даже молодые, я видел, люди называют иногда друг друга по отчеству просто там. Эй, Степаныч. Это близкая форма общения. Она как бы по отчеству, но это означает очень близкие отношения уже. Только близкие люди могут позволить друг другу так себя называть. Вот. И также в духовном мире люди, или его преданные, связанные с ним близкими узами, называют его по его взаимоотношениям с другими. Например, Кришна называет Деваки Нандана, что означает «сын», и Нандана означает буквально «дарующий наслаждение». «Сын матери Деваки». Или его называют Говинда, что означает Говинда, тот, кто виндати, тот, кто знает, где коровы буквально. Пастух Говинда, дающий наслаждение и радость, Говинда. Его называют Ишвара, что означает повелитель. И так далее, есть много разных имен. И все они указывают на различные качества Бога. Однако, если мы захотим назвать все качества Бога одним словом, что возможно в санскрите, что является сутью, что является квинтэссенции всех его взаимоотношений, всех бесчисленных имен Бога, коротких и длинных, простых и сложных, всех. Как можно эту суть его взаимоотношений, о которых мы только что сейчас сказали, с коровами, с матерью Деваки, со всеми живыми существами в качестве их повелителя, если передать это одним словом, это будет всепривлекающий. Он привлекает в себе всех. Разными качествами, которых у него бесконечное число, всех по-разному. Иногда некоторых привлекает, так сказать, через такие взаимоотношения, немножко, как сказать, конфронтационные, более таким корректным языком говоря. Но все привлекаются без исключения. И вот эта всепривлекающая природа Бога, названная в санскрите одним словом, звучит как Кришна. И в Махабарате, в древнейшем произведении ведического знания, есть шлока или стих на санскрите, в котором говорится, что Кришна означает Криш, тот, кто привлекает в себе всех на своей блаженной природой, природой, вмещающей в себе все различные виды взаимоотношений, с ним. Вот. И поэтому слово Кришна выделяется среди всех имен Бога особенным образом, как самое главное квинтэссенционное имя Бога, вмещающее в себя все остальные. И поэтому результат повторения этого имени Бога особенный. Однако еще раз, пока наши отношения с нашей стороны, хотя он к этим отношениям готов и ждет их, но пока мы еще не готовы и не чувствуем себя достаточно близкими к нему, чтобы называть его так легко и запросто Кришной, называйте его Богом, пожалуйста. Это не является препятствием на этом пути. Но вы должны, по крайней мере, знать, что такое имя Кришны и в чем его отличие от всех других имен. Спасибо за ваш вопрос, Антон.
Да, спасибо вам за ответ. Есть у нас вопрос интересный от Елены. Она просит вас, помогите разобраться. В ведической культуре говорится о переселении души после физической смерти тела в другое тело. А как объяснить то, что люди, обладающие сверхспособностями, общаются с душами давно умерших людей, 20-30 лет? Во снах приходят родственники и предупреждают о событиях текущей жизни. Как связать эти вещи?
Никак не противоречит то, что к нам приходят какие-то родственники, умершие домой, предупреждают нас о каких-то событиях с тем, что душа переселяется, обретает новое тело. Во-первых, тела бывают разные. И далеко не все тела, обретаемые душами, нынешнее физическое тело душами, являются грубо материальными, ограничивающими свободу перемещения души. Некоторые из них являются тонкоматериальными. Их на санскрите называют питри или питы, прародители. И они, у них есть особая планета. Планета не такая вот астрономическое тело, а особый уровень бытия, на котором они, находясь, и находясь на более высоком уровне, чем мы, могут вмешиваться в нашу жизнь, могут как-то помогать нам. И с другой стороны, в ведическом обществе есть регламентированная деятельность, которая называется пинда. Это означает, что раз в год родственники у этих усопших людей, предков, должны предлагать им в особых местах, в храмах, особый вид пищи. Но у нас на кладбище иногда предлагают вещи, которые, скажем так, не приводят к возвышению людей усопших. Предлагают там алкогольные напитки и прочие вещи. Но в ведической культуре людям усопшим предлагался прасад или пища, предложенная Богу. Вишну прасад. И эта пища, предложенная им, этим предкам во время специальных церемоний, приводит к их возвышению, дальнейшему продолжающемуся духовному пути вверх. Поэтому нет ничего удивительного в том, что иногда какие-то люди, связанные с нами, близкие, могут приходить и напоминать нам о себе и предупреждать какие-то события, тех или происшествиях. Есть, конечно, еще много других деталей этого вопроса, в частности то, что иногда люди, которые вели греховную жизнь, и которые в своей греховной жизни получили тонкоматериальные тела духов, их называют претами, пишачами, бхутами и так далее. Есть много разновидностей таких тонких материальных существ, которые неблагочестивы, и которые получили такую форму жизни, наказание за свои грехи. И иногда такие души от безделья, от присущей им проказливости могут принимать формы каких-то знакомых нам людей, приходить нам во снах и говорить вещи, которые могут не иметь никакого отношения к реальности. Это тоже нужно принимать во внимание. Поэтому вместо того, чтобы общаться с теми или с другими, веды рекомендуют общаться с Богом, который является духовной личностью, и которое, общение с которым будет облагораживать и нас самих, и всех тех людей, которые связаны с нами узами родства. Есть интересное утверждение, очень вдохновляющее, в ведах о том, что человек, встающий на путь служения Богу, идущий по нему серьезно, с первых же шагов на этом пути приводит к освобождению и к возвышению, духовному возвышению, три поколения своих предков и потомков. Если человек идет по этому пути серьезно и отдает себя целиком, то число таких освобожденных, благодаря его или ее духовной деятельности потомков, увеличивается до 25 поколений. Ну а если он или она достигает на этом пути совершенства, тогда 100 поколений предков и 100 поколений потомков, представляете, как генеалогия, мы даже про них не знаем, но они получают все шансы на то, чтобы обрести совершенство в своей жизни, в своем бытии, неважно в какой форме жизни они находятся сейчас. Поэтому лучше заниматься духовной деятельностью и не считать возможность общения с душами усопших людей сверхспособностями. Это способности, которыми отличаются многие, которые отличают многих людей, но они не делают таких людей духовными сами по себе. Это просто форма тонкого материального восприятия. Спасибо за ваш вопрос, Елена.
Спасибо вам за ответ. И кроме этого, Олеся написала: огромное спасибо за вопрос о Кришне и ответ. И далее, это только что она написала.
Спасибо, Олеся.
До этого она оставила вот какое сообщение. Доброго прекрасного утра. По счастливой случайности пришла к лекциям Гадецкого, Турсунова, Нарушевича. Слушала буквально жадно, поглощая информацию. Был период большой увлеченности, затем спад. И вот в предвкушении Нового года, благодаря моей мамочке, это знание вновь вошло в наш дом. Сейчас я осознаю, что прежде шла с осторожностью и весьма поверхностно. Есть желание осветить для себя эти знания глубже. И благодарю за эту лекцию. Голос лектора очень приятен и есть ощущение света. Благодарю. Это был отзыв. И есть вопрос, как написала сама Олеся. Всему свое время. У всего есть смысл и божественный замысел. И уж если наступил век Кали, это кому-то нужно. И у меня вопрос. Как это описывается в Ведах? Почему же все-таки такое древнее знание, имеющее стольких последователей, несколько миллионов лет назад, со временем угасло? И только сейчас идет возобновление. Пытаюсь разобраться, так сказать, успокоить ум, накормить его знанием. Благодарю. Вот что написала Олеся.
Спасибо, Олеся, за вопрос, за ваш отзыв. Спасибо большое. Во-первых, по поводу ваших сомнений хотел пару слов сказать, хотя вы не задаете вопрос об этом, но тем не менее сомнения и осторожность всегда являются признаком разума. Например, если мы хотим кататься на коньках, пример, который далек мне сейчас, но очень близок, видимо, вам там, в России и других местах, где сейчас зима, то прежде чем встать на коньки и на поверхность водоема, разумный человек всегда проверяет лед. Он или она стоят двумя ногами на берегу, и потом одну ногу переносит на кромку льда, пытается проверить ее прочность, не хрустит ли он под ногами, и убеждает, что он достаточно прочен, чтобы держать его вес тела возле берега, делают несколько таких осторожных шагов, всегда готовые отпрыгнуть любой момент назад на берег. И постепенно, проверяя все больше и больше лед на прочность, убеждаясь, что он держит и не трещит, тогда мы начинаем уже кататься без опаски. И точно так же в ведической литературе говорится, что человек должен испытывать и людей, с которыми он встречается, которые представляют себя нам как духовных лидеров, и путь, по которому мы хотим идти, нужно испытывать на прочность, на добросовестность, на истинность. Для этого необходимо разбираться, читать, какое-то делать, общаться с теми, кто идет по этому пути, сравнивать полученные ощущения с тем, что нам обещают, и не спешить. Это делает наш путь более осмысленным и решения более серьезными и продуманными. Поэтому такие сомнения являются признаком разума. Что касается Кали-йоги, для кого нужно этот век и почему ведическое знание в нем угасает? Ну, можно по-разному ответить на ваш вопрос. Во-первых, это цикл юг, четыре юги, сатья, три, это два пары Кали, которые сменяют друг друга. Постоянно цикл продолжается снова и снова, и существование его объясняется очень просто. Мы не должны недооценивать нашу способность портить вещи, любые вещи, в том числе и духовные. Поэтому, хотя ведическое знание дается, но как сам Кришна говорит в Шримад-Бхагаватам, в другом ведическом писании, очень важно, он говорит «Парам парена кешанчит пашанда матайо пары». Он говорит, что эти пашанда матайо, эти безбожные взгляды на жизнь возникают из-за разных материальных желаний людей, которые принимают чистые духовные вещи, но в силу своих собственных материальных желаний извращают их и представляют их в искаженном виде, примешивая к ним свои собственные корыстные соображения. И Шрила Прабхупада, например, основатель этого движения на Западе, движения, ведического движения сознания Кришны, он говорил, например, цитируя Бхагавад-гиту, приводя в качестве такой иллюстрации Бхагавад-гиту изначальную, это ведическое писание, ну, одно из главных квинтэссенций ведического знания, в котором сам Кришна объясняет веды очень простым, понятным языком, который очень сложно неправильно интерпретировать, но тем не менее, Прабхупада говорил, это Бхагавадгита на Западе и в Индии представлено сотнями различных вариантов, и каждый автор, пишущий свой комментарий, составляющий свой перевод Бхагавадгиты, пытается превратить Бхагавадгиту в пьедестал для собственного самомнения, собственного тщеславия, чтобы представить свои идеи, опершись на авторитет Бхагавадгиты. И поэтому возникает множество различных вариантов Бхагавадгиты. Например, Ганди, известный деятель Индии, считающий отцом нации, написал собственную Бхагавадгиту, в которой он попытался обосновать свою философию ненасилия, опираясь на текст Бхагавадгиты, в которой Кришна говорит: Арджуна, сражайся. Очень сложно. Но так или иначе эта книга появилась на свет. И вот это пример того, как люди могут, может быть, из каких-то благих намерений, но не имеющие знания, и не имеющие духовного учителя, который может наставить их на правильный путь в понимании вед, постепенно извращать их послание. И поэтому Кришна приходит и снова и снова в этот век, как он сам говорит в Бхагавадгите. Вот Олеся, наша ведущая, сегодня меня попросила уже один раз процитировать санскрит, и тут я, видимо, вдохновленный ее просьбой, уже несколько раз процитировал другие
шлоки. Замечательно, еще, очень хорошо.
Вообще в одном из стихов, да, спасибо, еще в одном из стихов Бхагавадгите Кришна говорит: «Яда идахи дармася гланир бавати барда, абьютанам адармася тадасманам шиджамяхам». Он говорит, когда яда, когда бы не, очень звучит, опять же, похоже на русский, яда-яда-хи, дарма-ся глани, когда дхарма или религия, правильное понимание вещей, правильная истина, понимание истины скатывается вниз глани, манибавати барата, когда это происходит упадок религиозности, нравственности и понимания людей истинного пути, когда процветает безбожие, тогда я сам лично, атманам сриджамиахам, я проявляюсь в этом мире сам и снова восстанавливаю этот путь религии, чтобы люди могли снова отличать, научиться отличать истину от лжи. Это происходит регулярно, как я сказал, у нас есть возможность и способность, вернее, портить вещи. Вот, и поэтому Кришна время от времени является здесь в различных образах или посылает своих представителей, посланцев, которые восстанавливают религиозные принципы в этот век. Поэтому, отвечая на ваш вопрос еще раз, кому нужно, что вот это происходило, этот упадок происходил, нам нужно. Это нужно нам. Мы хотим извращать и давать себе самим повод или оправдание для наших собственных материальных желаний. Для этого нужно устранить из горизонта нашего восприятия Бога, который мешает нам наслаждаться своими наставлениями о вечной жизни. Поэтому это нужно нам, но Кришна время от времени от своего милосердия приходит или посылает кого-то еще сюда со своими словами, наставлениями, и восстанавливает изначальный путь религии, как это сделал последний раз 5000 лет назад.
Спасибо
за вопрос, Олеся.
Спасибо вам, Максим, большое за не только за ответ на этот вопрос, но и за все сегодняшнее общение. Сегодня у нас потоком лился санскрит и ведическое знание. Мне очень запомнилась фраза о том, что душа говорит на языке любви. Так вот, я желаю всем научиться общаться как души, и язык любви зазвучит сам собой. Пусть так и будет. Спасибо вам еще раз, Максим, и до новой встречи уже в новом эфире на следующей неделе.
Спасибо большое вам, Олеся, и спасибо нашим внимательным, любознательным и терпеливым радиослушателям. Всего доброго и всего хорошего вам всем.
До свидания.
До свидания.